страх вновь жестко терзал его сердце. Аннуминостские сомнения вновь ожили в нем, и сейчас он с грустью размышлял, что же будет делать под землей, в этой ужасной и, как оказалось, действительно населенной какими-то призрачными чудовищами Мории. Он предпочел бы могильники, сотню умертвий вместо одного этого существа. Игры кончились, и хоббит только зябко вздрагивал, хотя день выдался теплый и ласковый. Он окидывал взглядом зелень садов и голубизну реки. Сколько времени ему придется довольствоваться созерцанием черных стен подземелья? Во власти этих мрачных помыслов и нашел его также непрекаянно бродивший из стороны в сторону Рогволд, молодые товарищи которого не допустили его до тяжелой работы. Старый сотник опустился рядом с пригорюнившимся хоббитом и ласково положил ему ладонь на плечо.
«Ты на распутье, малыш!»
С печальной улыбкой проговорил ловчий, и Фолка вздрогнул. Голос Рогволда показался ему голосом глубокого старика. В нем появились и незнакомые хоббиту мягкие нотки.
«Послушай, малыш, послушай много повидавшего и хорошо пожившего человека. Не ходи туда!»
Фолка бросил короткий взгляд на бывшего сотника и опустил глаза. Рогволд точно угадал его мысли.
«Оставь гном я гномом, малыш», — продолжал Рогволд. «Ты хоббит, и твои соплеменники все же куда ближе к нам, людям, нежели к этому странному подземному племени. Что ты будешь там делать? Чем сможешь помочь? А здесь ты будешь нужен, очень нужен. Кто тише тебя сможет пробраться по лесу на разведку? Кто лучше стреляет из лука? Нам предстоят нелегкие дни здесь, наверху, но все же не столь тяжкие, как там, внизу. И еще, если ты пропадешь там, я никогда не прощу себе этого, сынок».
Ловчий умолк и отвернулся. Фолка сидел съежившись от неловкости и растерянности. «Что такое, — говорит Рогволд, — как не хочется идти». Однако именно в эту секунду хоббит решился. Оставаться после этих слов было немыслимо, просто невозможно. Это значит навечно обречь себя на муки совести.
«Я все равно должен идти туда, Рогволд»,
— выдавил из себя Фолка. По-прежнему смотревший в сторону бывший сотник вздрогнул.
«Что ж»,
— медленно произнес он, поворачиваясь к хоббиту и несколько мгновений глядя тому прямо в глаза. Фолка не отвел взгляда, и ловчий вновь опустил голову.
«Что ж, ты тоже стал невольником слова».
Он внезапно резко выпрямился.
«Ну, уж раз решил, тогда иди. Только помни, я полезу куда угодно, чтобы вытащить тебя».
Рогволд повернулся и зашагал прочь, очень высокий, прямой, строгий, совсем еще не старый. Хоббит провел ладонью по лбу, оттирая пот. К вечеру, когда солнце уже опустилось и долина утонула в предночном сумраке, вдруг оказалось, что все готово, и гномам больше нечего делать на поверхности. Некоторое время все стояли в растерянности, глядя на громады утесов, озаренные багряным закатным заревом. Там, особенно четко видные сейчас, стояло несколько могучих дубов, и между ними находились ворота.
«Пошли!»
Полувопросительно, полуутвердительно произнес Торин. Гномы, переглядываясь и негромко переговариваясь, принялись навьючивать на себя тяжеленные заплечные мешки. Люди кинулись им помогать. На мгновение над долиной взлетел деловитый говор. Но вот все было наконец готово, и отряд гномов сбился в томительном ожидании, теперь уже нетерпеливо посматривал на Торина. Тот глубоко вздохнул и рубанул рукой воздух.
«Пошли!»
Тесной гурьбой они все вместе зашагали по дороге к воротам. Люди шли вместе с ними. Фолка еще раз поймал умоляющий взгляд Рогволда и поспешно отвел глаза. Дорога внезапно кончилась. Они прошли точно под аркой, под сомкнувшимися над их головами кронами столетних дубов. И дорога уперлась в гладкий, отвесный скалистый утес, в серую каменную стену одного из исполинов туманных гор. Дальше идти было некуда. Они пришли. Торин повернулся к Марийской стене, поднял правую руку и громко, отчетливо произнес.
Мелан!»
Серую гладкую поверхность скалы в разных направлениях пересекали тончайшие серебристые линии, сплетшиеся в знакомый Фолка и Торину узор со звездой Фианора и гербом Дьюрина, молотом и наковальней. Однако каменные створки ворот не сдвинулись ни на дюйм. Гномы остолбенели.
«Мелан!»
Еще громче с отчаянием выкрикнул Торин, прижимая стиснутые кулаки к груди. Раздался глухой подземный гул. Поверхность камня посередине рисунка рассекла черная узкая трещина, обозначившая край створок, но ворота остались закрытыми. Гномы побросали заплечные мешки, столпившись позади Торина. Люди, изумленно и встревоженно переглядываясь, встали полукругом за их спинами. «Еще и еще раз повторял Торин заветное слово». Море отвечало приглушенным рокотом, но ворота так и не открылись. Наконец Торин в отчаянии отвернулся и, как стоял, так и сел прямо на камни, горестно уронив голову. Наступило тягостное молчание. В первый момент все повернулись было к гномам-марийцам, однако Двалин и Глоин лишь развели руками. Что-то случилось со сработанным еще в те дни второй эпохи творением гномов и эльфов. Путь в Морию был закрыт.
«Может, они заперты изнутри?»
С робкой надеждой решился нарушить тишину Дори, однако Глоин отрицательно покачал головой.
«Когда засовы опущены, вот этот выступ должен быть утоплен».
Его пальцы коснулись скалы.
«А он торчит, как обычно. Здесь что-то иное».
«Что же?»
Жадно спросил Дори.
«Кто знает, уж не ослабла ли сила эльфийского заговора?»
предположил Глоин.
«Хотя с чего бы ему? 12 лет назад, когда мы покидали Морию, все было как обычно».
«Так что же, идем назад?»
подал голос кто-то из следопытов. Тьма сгущалась. Солнце утонуло в закутавших западный горизонт косматых тучах. Наступили короткие южные сумерки. В разрывах облаков проглянули первые звезды. Все потерянно толкались перед воротами, не зная, что предпринять. Гномы слишком хорошо знали неприступность своей крепости, чтобы пытаться пробиться в море силой. И тут из рядов гномов выступил Хорнбори. Его лицо, казалось, окаменело, глаза сверкали. Он медленно шел на ворота, словно навстречу смертельному врагу. Он властно простер вперед руку, и хоббит заметил золотистое сияние, на миг окружившее кольцо на пальце гнома. Сияние появилось и исчезло, а Хорнбори, приседая, точно таща на себе огромную тяжесть, потянул руку с кольцом на себя. Словно ухватившись за невидимую рукоять, он негромко произнес:
«Мелан!»
Из трех десятков уст сорвался радостный вскрик. Створки сдвинулись и чуть-чуть разошлись. Трещина расширилась и углубилась, а Хорнбори, обливаясь на глазах потом и постоянно утираясь рукавом, все тянул и тянул створки на себя, и кольцо ярко сияло на его пальцы, а черный камень, казалось, стал источать слабый свет. Ворота поддались еще немного. В щель уже можно было всунуть пальцы, и тут с Хорнбори что-то случилось. Он внезапно остановился, пошатнулся, створки вновь стали смыкаться. Трудно сказать, что толкнуло хоббита в это мгновение. Он действовал по наитию, будто во сне, а может, просто внезапно ощутил теплоту, источаемую висящим на его груди кинжалом с голубыми цветами, и волшебным образом понял, что должен что-то сделать. Его качнуло к воротам, и он припал к черной щели всем телом. Кинжал с Гундабада сам с собой оказался у него в руке. Полыхнувшее голубым лезвие скользнуло в щель. Хоббит повел им снизу вверх, будто вспарывая неподатливую плотную преграду. И ворота вновь стали открываться. Все увереннее и мощнее тянул их на себя Хорнбори. А в следующий миг, когда кинжал Фолка оказался на уровне глаз хоббита, что-то скрипнуло за дверьми, глухо лязгнуло, и створки распахнулись в одно мгновение, отшвырнув и Фолка, и Хорнбори. Стоя Фолка чуть дальше, а Хорнбори напротив чуть ближе, тяжелые ворота размозжили бы им головы. Однако все обошлось несколькими ссадинами и синяками. Гномы и люди, забыв даже о воротах, бросились на помощь к упавшим. Некоторое время ушло на ощупывание и отряхивание хоббита и гнома. Кряхтя и охая, они, наконец, поднялись, и только тут все, словно по команде, замолчали и повернули головы.